Друзья, пожалуйста, время взять в руки Библии. Сесть-то мы успели, это правильно. А теперь время взять в руки Библии. Неудивительно, что утренняя проповедь произвела определенную реакцию, что и следовало ожидать. Есть ряд вопросов, которые поступили после утренней проповеди, и вопросы, которые поступили ранее. С вашего позволения, я их сгруппировал в два вопроса. Их больше, но в два вопроса сгруппировал, поэтому позвольте вот на библейском часе, время для которого сейчас представлено, уделить внимание именно этим вопросам. Друзья, признался перед началом проповеди утром о том, что думал, что в теологии сложнее, разбираться в этих взглядах, теориях, а оказывается, сложнее не в теории, неважно, как ты понимаешь теорию, а вот когда в жизни складывается, тогда какое дело до теории? Тогда исправить бы, правда? И вот реально понимаешь, насколько важна вот эта важная часть Евангелия, практическое Евангелие. И неудивительно, что именно вот это практическое Евангелие, во-первых, вызывает немало рассуждений в христианском обществе, а с другой стороны, это мое предположение, вы вправе не согласиться, но выскажу его, осмелюсь, что трудности, переживания, разделения, конфликты в церкви возникают в большей степени не по теоретическим вопросам, а по практическим, по тому, как мы поступаем. Поэтому неудивительно, что на это надо обращать внимание. И когда вот очередной раз готовил проповедь, которая прозвучала утром, я уже так признавался друзьям, с кем мы имели встречи, говорю, вот настолько тяжело было понять вот эту мысль, как эта пища может быть одновременно чистой и нечистой. Ну как это может быть? Друзья, ну действительно, вот эти вопросы не заставляют нас очень серьезно думать. И с этим несколько вопросов. Первый вопрос, они сгруппированы в два. Если один считает неправильным есть мясо, а другой неправильным считает есть рыбу, а третий еще что-то, какой вопрос? Так что же кушать? Это иронически, я суммировал так и все эти вопросы. Но один считает неправильным есть одно, другой – другое, третий – третий. Если каждому прислушиваться, то можно до конца жизни поститься. Долго мы не проживем, это точно. В этом случае. Так ли это, друзья? Вытекает ли это из того, что Павел, о чем Павел говорил в послании к Римлянам в 14 главе? Друзья, маленькая деталь. Безусловно, нет. Не об этом идет речь, что если кто-то не считает, что мясо это неправильно, значит, никто не должен кушать. Не об этом, друзья, идет речь. Главное, с чем мы соприкоснулись вот при знакомстве с мыслью, которая вытекает из прочитанных стихов, это следующее. В ранней церкви это было первое поколение верующих, у которых не было еще бабушек, дедушек, родителей верующих, и более всего языческая форма поклонения была основной формой поклонения. Вы же это знаете. Христианство стало государственной религией только в IV веке в Римской империи. А до этого каждый кланялся своим богам. Греки своим богам, их было больше, чем достаточно, римляне своим богам. И в честь этих богов приносилась пища. И вот что, друзья, самое интересное, вот о чем долго размышлял, Господи, как это понять, я пришел к следующему выводу. Скажите, пожалуйста, на земле что-то существует, чего Господь не создал? Нет? Теперь что получается? Бог создал животных, растения. Люди берут это созданное Господом, из него приготовляют пищу, которую приносят бесу. Представляете, как это все получается? Все это Божье, Господня земля, говорит псалмопевец, правда? И вот это Божье творение люди используют для того, чтобы поклоняться своим богам. Поэтому Господь и говорит, что боги в мире – это ничто. Я говорю, я не считаю за богов. Идол в мире – ничто, так говорит Господь. И это правда, друзья. И вот самая сложная проблема, которую на то время трудно было, это мое убеждение, трудно было понять первым христианам в ранней церкви. Ну как это, вот ну одна пища, слушайте, и мы же вот эти вот, ну блюда какое-то, не знаю, как они назывались эти блюда, римские, греческие, это не важно. Но вот блюдо было приготовлено, оно же приносилось богам там римским, греческим, да. Так что теперь, по этому рецепту больше ничего нельзя готовить? А вы как думаете? Ну если это вкусно, почему нельзя покушать? Безусловно, эти вопросы возникали. Я немножко фантазирую, простите, но пытаюсь держаться в рамках здравости, не уклоняясь от размышлений. Но эти вопросы стояли перед первыми верующими. Им трудно было вот выяснить, ну как быть, как вот, ну теперь могу ли, не могу это кушать. Ну, допустим, если всегда, к примеру, вот в Индии почитается священной корова. Значит, говядину кушать нельзя. Скажите, пожалуйста, ее вообще нельзя кушать или в Индии нельзя кушать? Как вы думаете? Ну, хозяйки, это к вам вопрос. Вы же понимаете сложность вопроса, да, с которым мы соприкасаемся. Если там почитают ее за священное животное, там не кушайте ее. Там ее не кушайте. Это не значит, что мы почитаем Бога народа, где корова считается священной. Но ради того, чтобы просто не создавать проблему, вот там я говядину кушать не буду. Это одна деталь. Но что самое важное, друзья, вот что хотел, на мой взгляд, вот в этом тексте донести Павел, это следующее, что если пища приготовлена и открыто сказано, что вот сейчас мы будем кушать вот это вот блюдо в честь нашего Бога, ну, допустим, Зевса. Если эта фраза звучит, вернее, звучала в то время, кушать нельзя было эту пищу. Обратите внимание, она посвящена кому-то. У греков было нормальное явление, как мы говорим, приглашаю тебя в ресторан Узбекистан. Греки так не приглашали, тогда Узбекистана не было, ресторанов не было. Но они приглашали так. Приглашаю тебя отобедать в честь моего бога Юпитера. Это было официальное, нормальное приглашение. Если вы откликаетесь на мое приглашение, я приглашаю вас куда-то, где кушали, и мы эту еду употребляем в честь бога. Вот этого нельзя было делать. Вот это было как раз-таки неправильным. Но поскольку сегодня у нас нет языческих таких ритуалов, то мы говорим, что это не значит, что это сегодня относится к тому, что можно или нельзя есть мясо. Здесь о другом идет речь. Если эта пища приносится, или мы ее едим в честь какого-то Бога, вот это является неправильным. Если кто-то сказал, что это нечисто, вот тогда не надо его кушать. Вот эта трудность, она вытекает из вот того времени. Поэтому, не поняв, что это значило тогда, нам трудно сделать вывод для себя. Но какой вывод мы сегодня к себе, какой принцип мы можем для себя отсюда взять? И как тогда относиться к рыбе, к мясу и ко всему другому, что кому-то не нравится кушать, друзья? Вот этот вопрос, вопрос пищи, я думаю, мы завершили. То есть, вот если оно конкретно посвящено Богу, языческому Богу, это кушать нельзя. Ну, позвольте привести один пример. Христианство, в принципе, не имеет права никого не проклинать, не поносить, никого, абсолютно. Это мучит Христос. Но оценку ситуации Библия дает по ряду вопросов. Знаю хорошо, что есть одно из движений, которым вы тоже знаете, общество сознания Кришны, которое предлагает пищу. Они готовят пищу и раздают ее. Но согласно теологии этого движения, эта пища сначала готовится, потом она ставится перед Богом Кришну, ему наливается там в блюдечко, в тарелочку, смотря что там, поставят перед ним, он покушает, ну портрет имеется в виду, покушает, а потом эту пищу уже раздают людям. Вот такая пища раздается. Может ли ее верующий принимать? Если она посвящена уже, если я знаю, друзья, потому что в это течение пришлось вникать, что за всем этим стоит. Я не буду эту пищу кушать. Почему? Она Богу лживому принесена. Я ее кушать не буду. Но если по этому же рецепту будет сварена такая же самая пища, и мне она будет предложена, я буду кушать. Вы понимаете разницу? Когда она Богу посвящена, конкретно вот этому Богу, я не имею права ее кушать. На что Павел указывает? На духовную составляющую. Не на рецепт, вкусно или невкусно, а на духовную составляющую. Вот это мы, друзья, всегда должны понимать. И вот к этому духовному Павел и обращается. Если говорить о том, что если кому-то не нравится мясо, так что вообще никогда мясо не есть, друзья. Если пища соблазняет моего брата, вот конкретная пища, я не буду этого кушать. Павел к этому принципу нас и приводит. Мы не будем, это правильно, ради не, если это соблазняет моего брата, я не буду эту пищу кушать. Это, друзья, важно, но что далее? Что далее? Значит, что тогда? Вообще ничего не кушать? Друзья, вновь мы соприкасаемся с ситуацией ранней церкви. И если опять не попытаться понять, что тогда происходило, нам трудно понять, так кушать сегодня мясо или не кушать. Важный момент здесь не в том, чтобы кушать мясо или не кушать, а вопрос в том, что если это причиняет вред моему брату, я этого не буду делать. Вот на что Павел обращает внимание. То есть опять, не на материальную составляющую, а на духовную часть. Ради этой духовной части я этого делать не буду. Для того, чтобы упорядочить, друзья, это очень-очень важный вопрос, чтобы упорядочить вот этот принцип. Смотрите, в ранней церковь в чем пребывала? Мы много об этом говорим, мы читаем об этом в Писании. Она пребывала в учении. И ничего не сказано, какие разделы в этом учении были. Правда? Ничего не сказано. Не так ли? Ну, простите, позвольте задать вам вопрос. А вы как думаете, а чему учила церковь? Как вы думаете? Она учила теологическим вопросам? Я думаю, да. Полагаю, что вы не против. Так же, соглашаетесь. Учила она, как правильно семьи христианские созидать? Я думаю, да. Учила она, как правильно к государству относиться? Я думаю, да. Учила она, как правильно друг к другу относиться? Я думаю, да. Учила она рамкам приличия? Я думаю, да. Учила она правилам морали? Я думаю, да. И все это включается в это понятие учения. Если христианская жизнь состояла бы только из нашего с вами пребывания здесь в церкви, проблем бы не было. Живите как хотите, главное, чтобы здесь вы были порядочными. Выполняли требования. Простите за иронию. Но это же не так, друзья. Мы говорим о том, что христианство – это образ жизни, правда? А то, что мы здесь делаем, мы здесь собираемся для поклонения Богу, всего лишь навсего. Но наша жизнь, служение Богу, это повседневно, 24 часа в сутки, и ни секунды меньше. Вот это служение Богу, друзья. Поэтому неудивительно, что от начала, поскольку христианство еще не расширилось раз, безусловно, оно не могло достичь и не имело достаточно времени, чтобы научить народы. Вот поэтому вводились эти первоначальные принципы, которые затем церковь брала на себя ответственность учить и учили. Поэтому сегодня, если говорить прямо как нам к этим вопросам относиться, церковь и сегодня обязана, друзья, в церкви, в проповеди, в группах христианских, в общении христианских, мы призваны, изучая Писание, видеть те уроки, которые для нас оставлены. Мы обязаны касаться абсолютно всех вопросов нашей жизни, что мы стараемся делать. Это принцип научения. Я понимаю, что, может быть, иногда хотелось, чтобы лучше было научение. Честно скажу, и я тоже так хочу. Но, во всяком случае, если человек идет в правильном направлении, это только дело времени, чтобы достичь более духовных высот. Правда, друзья? Но если мы не в ту сторону идем, мы никогда желаемых результатов не достигнем хороших. Правда? Поэтому, если идет направление в сторону Священного Писания, пусть иногда мы немножко влево, немножко вправо, но правильное направление, есть выражение, в рамках зазора все это. Нет отклонения от нормы. Это нормальное, друзья, состояние, поэтому мы обязаны об этих вопросах, друзья, говорить. И когда касается вопроса питания, то мы говорим, в Писании ясно сказано о том, что мы не можем объедаться, мы не можем вредить своему здоровью, неважно чем, перегрузками физическими, питанием определенным, мы не можем вредить. Это правда, друзья. Попечение плоти мы не можем превращать в похоти. Но еще одна, друзья, очень интересная деталь. Ну, как все-таки тогда быть? Друзья, если вы меня, допустим, я вас пригласил в гости. Ну, допустим, сахар я не употребляю не потому, что считаю это грехом, просто мне не нравится все. Брат, тебе сахар насыпать? Нет. А что это такое? Как это так? Почему ты сахар не ешь? Ну, просто не ем. Вы меня не имеете права за это судить. Это все. И я вас не имею права судить за то, что вы сахар в стакан, причем не две, а три ложки ложите или четыре. Я не имею права судить за это. Это вопрос уже кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Это не вопросы, которые мы должны регулировать, друзья. Если кто-то не ест мясо, пусть он не ест мясо, пусть он вегетарианец. Пожалуйста, не осуждайте его за это. Это его право. И вот об этом Павел ранее говорил в этой главе. Это наше различие. Мы не можем за это судить кого-то. И вот то, что, о чем мы говорили сегодня, вот как оно, какое оно практическое к нам имеет применение. Правильно относиться к другому человеку. Если мы видим, допустим, это его или слабость, или его немощь. Две категории, которые Павел рассматривал с начала главы. Друзья, снизойдите. Павел многократно в этой главе верующего, как называет? Вы не обращали внимания? Он его верующими называет. Как он называет? Брат. Вы понимаете, что значит? Он не говорит «приближенный». Наполовину возрожденный, как мы иногда иронизируем. Он называет его братом. То есть брат может быть немощный, правда? Брат может отличаться от меня в чем-то. Но кто он? Брат. Это не предмет для насмешек. Это не предмет для унижений. Это не предмет для насмехательств. Это брат. Поэтому относись к нему как к брату. Наши отличия не являются причиной того, что мы с кем-то кого-то недопонимали. Я думаю, это достаточно серьезно. В связи с этим некоторые тоже очень важные моменты, о которых мы говорим. Вот правильно относиться к немощи. Если он немощный, но не ешь его в присутствии мяса, но не ешь. Тебе ж не повредит. Придешь домой, покушаешь. Но в его присутствии не делай это. Но не вмещает он это, но не понимает он. Снизойди к нему, снизойди. И вот этот принцип отношения к слабости, правильное отношение к слабости, учит нас серьезным духовным вопросам. Каким? Мы часто не обращаем внимания, позвольте здесь вот из этого вопроса, исходя из этого вопроса, поднять еще одну очень серьезную проблему, на которую мы иногда просто не обращаем внимания, тем самым, осмелюсь сказать, губим себя, губим детей и губим церковь. Когда мы в присутствии детей, которые абсолютно ничего не знают, ничего не понимают, мы позволяем себе осуждать церковь, осуждать кого-то, осуждать христианство. Они слабые. Ты не можешь поднимать эти вопросы в этом обществе. Не можешь. Это не значит, что на правду закрывать глаза. Ты губишь его. Он только пришел к Богу, он недавно покаялся. Или молодой человек, ты позволяешь, говорит, а вот у нас служитель такой, а вот регент такой, а вот проповедник такой-сякой. Мы нередко думаем, что это нормальное явление. Способны пошутить, а вот умники наши там, учителя наши наговорили. Да я просто пошутил. Да нет, ты не просто пошутил, ты согрешил, если ты вот так относишься. Ты просто согрешил. Один из подростков где-то услышал такую фразу и говорит, а вот вожди наши пошли проповедовать. Откуда он-то знает? А потому что руководитель, учепреподаватель воскрес, нашел и сказал, когда брат-служитель зашел, вожди пришли. И все, вроде он пошутил, улыбнулся. Но у ребенка это зафиксировалось. Это негативно зафиксировалось. Откуда будет у него правильное отношение к тем, кто трудится? Подскажите, пожалуйста, откуда? Ему подали дурной пример. Если какое-то непонимание возникает, друзья, возникает непонимание с братом, подойдите, пригласите его в гости, чай попейте. Поверьте, помогает, сам пробовал не один раз. Проблемы все уходят сразу. Пообщались, помолились, с друзьями расстались. Никакой проблемы здесь нет. Зачем вот это в голове держать? Если о ком-то из моих братьев-сестер я позволил пошутить, неважно кто это, шуточку отпустить, я показываю свое полное пренебрежение над братом, я его унижаю. Хуже всего, если это делаю в присутствии кого-то из либо детей по возрасту, либо недавно обращенных. Он слабый, ты не можешь серьезную пищу. Есть сложности в церкви? Есть, друзья, в нашей есть сложности в церкви? Есть. Но это не предмет для насмехательств, для сарказма, для унижения. Это предмет для личного сокрушения перед Богом, и для библейского разрешения данных вопросов. Итак, друзья, берегите детей ваших. Почему они уходят из церкви? Как вы думаете? А не это ли причина, что мы им заряд хороший даем? Мы их сами настраиваем на неправильные отношения. Есть трудности, они всегда будут в церкви. Но когда организм духовный ребенка или недавно пришедшего не сформировался, он не способен правильно отреагировать на трудность, а мы ему вливаем там, вот такое, что творится, посмотрите, посмотрите, друзья, грешите те, кто это делает. Вы ущемляете немощную совесть таковых. Вы неправильно подходите к решению этих вопросов. Друзья, это важная деталь. Некоторые моменты еще тоже, где, допустим, нормально можно на вот подобные вещи смотреть, у них принято, у других не принято. Мы выросли в странах бывшего Союза, вы знаете, что по-разному относились к вопросам внешности. Ну, где-то в каком-то христианском обществе не принимают галстук. Ну, сними его, иди без галстука. А что от этого будет? Ну, принято, принято. Но это же не грех. Ну, принято, но не надо создавать какого-то разделения. Если я одену галстук, грех? Нет, не одену, тоже не грех. Но если это как-то меня отталкивает, я это сниму. Это нормальное состояние. Но если это принято там, застегивать так, чтобы нормально оно все было, и так, чтобы с трудом воздух проходил, застегивайтесь, пожалуйста. Это нормально. Не принято что-то носить, не носите, друзья. И это нормально, друзья. Будьте внимательны. Общество не может развиваться. Здесь мы еще с одним очень серьезным вопросом возникаем, сталкиваемся. И потихонечку переходим ко второму очень серьезному вопросу, не менее серьезному. Если в церкви должен быть порядок? Да. Любое общество, самое преступное, имеет свои авторитеты, не так ли? Как вы думаете, а в христианском обществе есть авторитеты? Есть те, кто отвечает за порядок? Куда деться? Мы говорили о том, что Бог мог без Моисея справиться с тем, чтобы вывести народ израильский из Египта. Мог? Мог. Христос мог создать церковь без апостолов, без людей, точнее. Мог. Почему Он использовал людей? Он может свои поместные церкви созидать без тех, кого Он поставляет? Может? Я смеюсь сказать, может. Может. Почему Он это делает? Это урок для нас. Если Бог определяет определенный порядок, то это должно меня заставить считаться с этим порядком. Всего лишь навсего. Если это не выходит за рамки Писания, это нормальное явление, ну, принято, ну, пусть так, ну. И скажу прямо, мне трудно согласиться с тем, что нельзя галстук одевать, не потому, что я его люблю или не люблю. Ничего страшного, я не буду носить галстук, если это не принято. Всего лишь навсего, друзья, все. Отношения никак не должны у меня теряться с моими братьями и сестрами. В Новом Завете, вот книги Нового Завета являются очень серьезным шагом в научении, то есть оно показывает явно, что церковь берет, вернее, имеет на себе эту ответственность и должна этому следовать, пребывать в научении. Научение касается абсолютно всех вопросов жизни верующих людей. А Бог такой путь определяет. Я понимаю, друзья, кого Бог призывает на служение? Я думаю, что вы очень хорошо понимаете. Призывает тех, кого Он подготовил. Всего лишь навсего. Но когда-то было, когда кого-то из нас учили, учили, но потом пришло время, готов, теперь, пожалуйста, иди учи. Бог никого с нуля не призывает. И мы это хорошо понимаем. Учениками не рождаются, учениками становятся. Бог готовит людей, которых затем призывает. Мы видели это, исходя из Ветхого Завета. Бог готовил Иисуса Навина, который находился при ком? При Моисее. И когда-то ж пришло время Моисею оставить землю, тогда приходит на это место Иисус Навин. И эта практика, она продолжается на страницах как Ветхого, так и Нового Завета. Я, друзья, понимаю, что мы... Позвольте тогда уже напрямую перейти к следующему вопросу, который напрямую связан с предыдущим. По этому вопросу было немало вопросов, которые я суммировал в один вопрос. Позвольте его представить и некоторые объяснения предложить. Как относиться к вопросу «А где написано?» Вы слышали этот вопрос? Я много раз слышал, вы много раз слышали. С одной стороны, друзья, позвольте сначала снова прочитать текст Писания, который утром сегодня звучал, на мой взгляд, он будет хорошим вступлением в рассуждение по этому вопросу. Римлянам 14:14. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечист». Помните утренний пример про муху и пчелу? Если внутри моя природа испорчена, у меня все будут испорчены, кроме меня. Это правда, друзья. Но если моя природа пчелинная, все будут хорошие, в том числе и я. Улыбнемся немножко. Всего лишь навсего. Смотрите. И теперь конкретно по рассуждению. Павел говорит так: я знаю, и я убежден, я уверен. И к этому убеждению он где пришел? Никогда он у ног Гамалиила учился, это правда. А где? В Господе Иисусе. Поэтому это ключевой момент, с которым мы должны начать рассуждение. Как относиться к фразе «А где написано?» Я позже хотел бы коснуться вопроса, в каких областях эти вопросы возникают. Они сегодня тоже ширятся, и чем дальше, тем больше их. Исходя из состояния во Христе, если вы во Христе, то видно, если человек действительно находится во Христе, то рассуждает он как Христов. Христос от своего слова никуда не отклоняется. И если человек находится во Христе, то исходя из этой позиции, видя то, что происходит в обществе христианском, это нормально, когда он задает вопрос, а где написано, что это надо делать? Допустим, когда появлялось евангельско-баптистское движение в царской России, то одни из первых, кто... стали евангельскими верующими, это были те, которые посещали Восточную Церковь, храмы Восточной Церкви. И когда они, беря в руки Библию, приходили к батюшке и говорили, а где написано? Один из вопросов. Написано, научите, потом крестите, а мы крестим и едва ли учим. Вопрос серьезный, где написано, что детей надо крестить? Это справедливый вопрос. Когда Писание ясно говорит о том, что вот так, а потом вот так, и когда оно нарушается, это правильно задать вопрос. А где написано, что мы это делаем? Можем привести здесь и другие вопросы. Отношение к субботе. Вы все должны сегодня субботу выполнять. А где написано, что все христиане должны исполнять субботу? Где написано? Вы все должны обрезываться. А где написано, что все должны обрезаться? То есть, если Писание ясно эти вопросы проговаривает, мы не можем этого требовать. И когда идет нарушение Писания, мы говорим прямо, где написано, что вы это делаете? Писание говорит вот так, а почему вы по-другому делаете? Итак, это первая группа людей, которые задают правильные вопросы. Когда идет отступление от Писания, люди, находящиеся во Христе, видят это. И задают правильный вопрос. А где написано, что вы так делаете? Но есть еще три категории людей, которые задают этот же самый вопрос. Но смею сказать, едва ли их можно назвать находящимися во Христе. Первая из этих трех категорий. Исходя из личного непринятия. Вот мне просто не нравится что-то, просто не нравится. Ну, не нравятся костюмы, не нравятся брюки, не нравятся черные туфли, черные лимузины, не нравятся. Я говорю, а где написано? А где написано? Как один высказал так, что костюмы коммунисты придумали, а в Америке кто их придумал? Не могу понять. А почему здесь коммунисты в Америке? Их никогда здесь не принимали. Я понимаю, что просто личное неприятие, не больше, друзья. Зачем это делать? Это действительно показывает неправильный подход наш. Мы говорим так, а где написано, что воскресная школа должна быть? А где написано? Покажите мне, пожалуйста. Она у нас есть? А раз написано, это неправильно. А где написано, что у нас вначале надо служением молиться и читать текст Писания? Написано, что это неправильно. А где написано, что оркестр должен быть в церкви? Хоры должны быть в церкви? Молодежь, отделы должны быть в церкви? Где написано? Значит, все мы делаем неправильно, правда? Раз не написано. Вы тоже так думаете, друзья? Интересный вопрос. Этот вопрос задается из того, что я просто не принимаю, и все. Раз я это не принимаю, неправильно. А где написано? И в связи с этим масса вопросов. А где написано, допустим, что детей нужно кроватки заправлять, когда они проснутся, зубки чистить, маму с папой слушать, сказать «пожалуйста, спасибо». Где написано? Вы это делаете? А зачем вы делаете то, что не написано? А где написано, что вы должны, допустим, 8 часов на работе быть? Не написано, вы должны быть, иначе работу потеряете. Понимаете, то есть вот это вот эквилибристика, это хитрость ума. Когда я чего-то не вмещаю, я просто пытаюсь вот, ну, задать такие умные вопросы, тем самым как будто показать свою какую-то особую значимость. Друзья, печальное положение таких людей. Мы не зря сказали, что церковь пребывала в научении. Это научение касалось абсолютно всех сфер жизни. Поэтому это правильно сегодня говорить и о здоровой пище. Это правильно, друзья. Не объедаться. Правильно относиться ко сну, к работе, хотя прямо не написано, сколько часов надо работать, правда? Но написано, не вреди своему здоровью. Тела наших – суть храма, живущего в нас Святого Духа. Поэтому, если ты мучаешь свой организм, ты грешишь, хоть не написано, что 16 часов нельзя работать, правда? Но ты же разрушаешь свое здоровье. Итак, это вторая, вернее, вот первая категория и вторая негативная категория. Человек просто не принимает, поэтому говорит, это не так. Или, допустим, ну, если мне не нравятся галстуки, я говорю, галстуки носить – это грех, они, потому что они в ад показывают. У нас много фантазий, правда? Так это? Это просто-напросто, простите, лучше на это не обращать внимания, чтобы ни о чем больше не говорить. Просто человеку что-то не нравится, он пытается, ну, иногда говорят, в историю попасть со своими заявлениями, поэтому он это и делает. Итак, это одна из категорий, исходя из личного неприятия. Очень опасная следующая категория – исходя из влияния со стороны. Один из братьев присутствует на христианском общении, говорит, когда я слушаю рассуждения братьев, мне очень легко узнать, кто что читает. Если он этого дяденьку почитал, понятное дело, что дяденькинины идеи он сюда предлагает. А другой этого прочитал, поэтому он эти идеи предлагает. Удивительно, друзья, но мне вот это за размышление брата очень понравилось, действительно, друзья, вот так и получается. По нашим рассуждениям можно легко узнать, кого мы читаем и кого мы слушаем, добавим сегодня по интернету. Можно считать это правильным? Нет, друзья. Это опасное состояние находиться под влиянием кого-то. Это вторая категория, вот это неправильное состояние, когда мы говорим, а где написано. И третья категория, это исходя из личной привязанности к чему-то. Если мне нравится, допустим, Ну, наркотики. Ну, алкоголь. Ну, воровать. Ну, что угодно. Назовите любой, пожалуйста. Я буду говорить прямо, а где написано, что вообще курить нельзя? А где написано, что вообще ни одного грамма нельзя выпить? А где написано? Вы находили это священное писание? Я не находил, поэтому я могу. Так ли это, друзья? Если я привязан, то надо прямо говорить, делай это, тебе же это нравится. И не надо отвечать на это, где написано? Знаешь что, хочешь, делай. Но ты делаешь, потому что ты к этому привязан. А пытаешься задать просто умный вопрос. А где написано? Если сердце твое привязано ко греху, знаешь, дорогой, найдешь причину, найдешь доказательства и священное писание. Все мне можно, не все полезно. Я пока еще не разобрался, полезно, не полезно. Я буду еще пробовать, извините за иронию. Но так ли это, друзья? Если Писание ясно говорит, что мы не можем находиться под влиянием чего-то, это все, друзья, это все. Если я принял что-то, что хоть каким-то образом влияет на мое поведение, на мой мозг, это называется грехом, потому что является нарушением Божьей заповеди. Трезвитесь и бодрствуйте. Трезвитесь, сохраняйте себя от какого-либо влияния. Все. Не важно, сколько вы там, столько или столько. В разных штатах, в нашей стране, вот это промилле, так называемое, пляж, в зависимости от того, кто сколько любит там, когда принимает закон, наверное, улыбнемся. Где-то немножко больше, где-то немножко меньше, друзья. Но люди-то понимают, все равно человек под влиянием находится, просто порция у него не такая большая, как в другом штате. Друзья, описание категорично в этом. Если ты под влиянием, и неважно, гнева ли, переел ли, недоспал, переспал, напился, накурился, простите, ты под влиянием. Поэтому ты уже согрешил. Потому что ты находишься под влиянием. А когда ты под влиянием, тогда ты не способен сделать правильный вывод. То же самое под влиянием относится и к предыдущей категории, которую мы рассматривали. Прочитал я кого-то, выслушал я кого-то, и настолько мне это понравилось, ведь никто об этом не говорил. И я вот один из первых в нашей церкви, в нашей группе, кто до этого додумался благодаря тому, что послушал. Я буду стараться эти идеи как-то реализовывать. Друзья, это тоже влияние. Это тоже влияние. И Павел прямо говорил, видит эту проблему, это проблема Коринфской церкви. Я понимаю, почему у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин. Я это понимаю. Это не от духовной зрелости. Он дальше говорит, вы младенцы. Вы и сейчас не способны слушать и понимать. 3 глава 1 Коринфянам. Друзья, давайте не будем впадать в детство. Если Писание говорит, что что-то конкретно написано, то написанное только Бог вправе отменить, и никто другой. Почему? Ответ простой, потому что Он это написал. Если Он создал когда-то движение планет и сказал, что вот так оно будет, звезды, луна и солнце, то так оно и будет. Но когда нужно было Богу остановить солнце над долиной Авоонской, когда была битва при Иисусе Навине, вот тогда Бог отменил то, что Он установил. Это Его право, но не наше право отменять. Слышите, друзья? Если что-то Господь дал, но Он его не отменил, мы не вправе его моим желанием отменять. Это серьезный вопрос. Мы обращали внимание на это сильное слово в Библии, одно из сильнейших. Написано. Что это значит? Если мы признаем, что это было Богом написано, то оно написано раз и навсегда. Или до отмены. Как в случае с Заветом. Помните, был Ветхий Завет, а затем Господь говорит, я заключу Новый Завет и объясняет причину, потому что старые разрушили. Итак, друзья, вот эти вот несколько вопросов, я детально не называл вопросы, которые связаны со вторым блоком вопросов, но они вращаются к этому. А где написано? А где написано? А где написано? Друзья, в какую категорию отношусь я? К какой категории отношусь я, когда задаю вопрос, а где написано? Я задаю этот вопрос, исходя из того, что действительно я нахожусь во Христе, я знаю, потому что Бог меня к этому привел. Помните, вот мы утром об этом говорили? Это не книжное знание. Это знание, которому Бог привел на основании опыта жизни. И Богом я убежден, но не кем-то, не каким-то хорошим дядей, известным проповедником. Если действительно вот я убежден в Господе и от Господа, правильно говорите, братья, мы это делаем в нарушение Писания. Братья и сестры, церковь, мы здесь нарушаем Писание. Это правильно говорить. Но когда задать вопрос, а где это написано, и тем самым просто, что мне не нравится, мы хотим просто показать свое, друзья, я хотел бы себе, я к себе эти слова отношу ко всем. Берегитесь, друзья. Далеко не Божье это состояние. далеко не Божье. Поэтому, если действительно Писание для нас оставлено, оставлено для того, чтобы, когда мы всякий раз брали его в руки, мы задавали себе вопрос, а прав ли я в своем рассуждении? А прав ли я в своем рассуждении? Это поможет нам, друзья, немножко остановить себя, остановить от осуждения других. Задайте вопросы, почему вы говорите, а где это написано? Почему? Это продиктовано желанием созидать церковь. Это продиктовано желанием помочь моему брату, понять его, снизойти к нему. Или это продиктовано желанием показать свое превосходство над ним. Показать то, что я его не воспринимаю. Внутри-то я знаю, почему я задаю вопрос. Я точно это знаю, друзья. Любой вопрос, который я задаю, я знаю, почему я его задаю. И вы знаете, почему вы задаете. Вот где проблема кроется. Не во внешнем, что я правильный вопрос задаю, правда? А во внутреннем, почему я этот вопрос задаю. Эти вопросы вновь и вновь нацеливают нас на то, насколько важно сегодня быть осторожным, друзья, в наших рассуждениях. Понимая, что Бог каждому из вас, каждому из здесь присутствующих, доверил особую привилегию созидать церковь. И сами, как живые камни. Кому это обращено? Ко всем, обратите внимание. Бог дал нам привилегию созидать церковь. Но Божья церковь созидается не моей головой, а созидается Божьими средствами, Божьими ценностями. Утром об этом говорили. Это праведность во Христе, это мир с Богом и с ближними, и это радость в Духе Святом. Итак, друзья, вот эти вот вопросы, в общем, они представлены. И я надеюсь, что те, кто задавал вопросы, надеюсь, что вы услышали общий ответ. Не детально, если есть желание детально о чем-то говорить, пожалуйста, друзья, искренне рад буду иметь встречи, рассуждения, молитвы. Пожалуйста, дом открыт и сердце открыто. Всем места хватит. Друзья, будем любить друг друга, будем понимать, что не время сегодня думать о том, что меня различает с другим, а время сегодня, друзья, созидать церковь. Пока Бог дал нам еще такую возможность жить в тихой, мирной обстановке. И Бог сегодня стучит в наше сердце и показывает, обращает наше внимание на Украину, откуда многие из нас выехали. А долго ли у нас такое, друзья, будет? А долго ли будет? Дорожите друг другом. Я думаю, сейчас хорошее время для покаяния, открыто скажу, для покаяния. Если я кого-то не вмещал, если где-то действительно вот думал, пытался показать, что я правильно говорю, правильно веду себя, внутри я понимал, что это неправильно было сделано, друзья, я прошу вас, всех нас, сегодня пред Господом преклониться и просто попросить у Него прощения. Не время сегодня разбрасываться камнями друг в друга. Время сегодня церковь созидать. Время сегодня закрыть глаза на различия, закрыть глаза на немощи и быть Божьей пчелкой, чтобы кроме цветов и Божьего благоухания ничего плохого не видеть в братьях и сестрах. Аминь. Давайте помолимся.